сразу же проносятся все странные картины и ощущения дежавю уже щекочут наши нервы. И, как говорится, я же никогда не был стрелой монгольского воина, конем средневекового рыцаря, и никогда не сидел на троне, никогда не был распят, не горел на костре, но откуда тран-трарам? Я знаю весь этот опыт. Почему мне кажется, что это я летел, я выбивался из сил, горел, вопил над телом растерзанного сына, был раздавлен вражеским танком, писал невиданные по силе воздействия стихии, это я построил все эти грандиозные храмы, я рождался и умирал бесчетное количество раз, почему мне кажется, что все это я? И вот опыт этот уже сгущается вокруг нас все плотнее и плотнее, и вы снова обнаруживаете себя в каком-то более чем странном месте. Глаза ваши плотно сомкнуты, вокруг вода, как вы чувствуете. Именно с этого начинается любая моя история, верно? Да-да, с него, с рая. Ни больше, ни меньше. Вы знаете, что полностью защищены. Одинаковая температура, постоянная сытость, ощущение невесомости. Вселенная Матери кормит вас, отводит отходы. Да, вы прекрасно знаете, что такое рай. Когда нет необходимости ни о чем думать, ни о чем беспокоиться. Но состояние это не может продолжаться вечно, верно? И вот воды уже куда-то уходят, и мир вокруг вас уже начинает судорожно сокращаться и рушится прямо на глазах. Шейка матки еще закрыта, и пути наружу нет. И что происходит, черт возьми, спрашиваете вы себя? Никогда космос не был таким агрессивным по отношению к вам, верно? Да, вы прекрасно знаете, что значит быть жертвой. Это знание пронизывает весь ваш хрупкий скелет. Вы знаете, что значит гореть в огне, когда выхода нет. Вы знаете ужас отторгнутости, ужас изгнанности. Вы прекрасно знаете, что такое ад. Что это? Вроде свет в конце тоннеля. Схватки продолжаются, но шейка матки уже открыта, как вы видите. То есть появляется выход. И здесь начинается самое ужасное. И вот ваше маленькое тельце уже протискивается сквозь родовой канал, по ходу которого на вас давит груз, равный бетонной плите. Вы боретесь с удушьем. Ваше тело словно раскатывается танком по земле, но вы сможете, верно? Вы обязательно выберетесь наружу, ведь сильный трам-тарарам! Вы прекрасно знаете, что такое быть героем! Ну, еще немного, дорогой мой, еще чуть-чуть, ну! Ваши дыхательные пути обжигаются, это очень больно. Кто-то перерезает вам пуповину, связывающую со всем, что вы знали до этого. И вот он, дорогие мои. Новый мир, да не рай! Но уже и не тот ужас, через который вам пришлось пройти на пути к новому рождению, верно? Это время, господа. Сегодня я расскажу вам о возможности невозможного. Звучит завораживающе, верно? То есть сегодня я планирую завести вас в самую глубь ваших внутренних миров и там, естественно, бросить, ну, как водится, мол, выбирайтесь сами. И начнем мы, как водится, с самого начала. И вот он, венский невропатолог Йозеф Брейер. Приветствую вас, дорогой мой. Позвольте вас обниму. Который еще в 1882 году экспериментально доказал, что можно эффективно излечивать случаи невротизма и истерии, погрузив больного в гипнотическое состояние. Это ведь так, дорогой мой? Я не преувеличиваю?
Прекрасно.
И приводить его тем самым к воспоминаниям тех аффективных переживаний или конфликтов, которые когда-то были им испытаны, а затем ушли внутрь и как бы забылись, но на самом деле никуда не исчезли, причиняя больному впоследствии множество разных неприятностей. Этот метод гипнотерапии был назван Брейером катарсическим, от древнегреческого катарсис, очищение страстей, ну вы знаете. Через 10 лет великий Фрейд, мое почтение, маэстро... Очень рад вас видеть, позвольте мне. Уж вас-то невозможно не заметить в этом собрании великих. Этот человек, дорогие мои, заглянет еще чуть дальше и докажет, что выявление аффективных переживаний, ставших бессознательными, возможно и без применения гипноза. Да-да. Для этого достаточно просто предложить больному высказывать все те ассоциации, что как бы случайно приходят ему в голову, ничего активно не меняя в их течении. И это открытие становится днем рождения великого психоанализа. Ну, все вы об этом знаете. Через четверть века в спор с великим учителем вступает непослушный ученик Карл Густав Юнг. Мой низкий поклон, дорогой мой. Вы тоже здесь. Надеюсь, мы не отменяем наш воскресный уикенд. Вы обещали мне прогулку по лесу. Прекрасно, спасибо огромное. Этот человек приведет неопровержимые доказательства того, что корни многих человеческих проблем уходят за пределы биографии индивида и далеко не ограничиваются проблемами, связанными с нереализованностью только сексуального влечения. Ну, вы понимаете, но пройдут еще десятки лет, прежде чем на сцену выйдет еще один персонаж, который примирит этих двух исполинов, позволив им встретиться на территории между личной биографией человека и над... или трансперсональный. Ну, понимаете. Но это произойдет спустя много лет, а пока вот он я. Более чем щедро одаренный юноша с громадными способностями к слову, рисованию, иностранным языкам. Все мечты моей юности связаны с изящными искусствами. Я хочу стать художником-аниматором. Мне очень нравятся эти подвижные фигурки. Но судьбе будет угодно предложить мне немного иной путь. И вот вы уже застаете меня за чтением книги Зигмунда Фрейда «Пять лекций по психоанализу», и она уже вливает в меня тот самый яд, что производит в голове юноши все необходимые трансформации. Одним словом, я решаю идти по стопам великого Фрейда, то есть исследовать глубины человеческих душ, ни больше, ни меньше. И вот, получив в одной из лучших школ медицины образование врача, я уже привлечен к одному госпроекту. Это происходит в середине 50-х в отделении психиатрии медицинского факультета. Здесь запускается проект по исследованию одного из самых первых транквилизаторов, производимых лабораторией Сандоз в Базеле. Ну, это Швейцария, вы знаете. И начиная с 4-го курса я уже допущен к экспериментам с диэтилминатом лизергиновой кислоты. Ну, надеюсь, вы знаете, что это такое новое вещество с крайне экстраординарными свойствами. Поразительное воздействие этого вещества на психику открыл случайно отравившийся им в апреле 43-го года доктор Хоффман. И вот первые 15 лет моих исследований уже связаны именно с секретными медикаментозными исследованиями воздействия на психику человека именно этого препарата. Но в следующие 30 лет, уже после запрета ЛСД, произойдет что-то поистине уникальное. И здесь, как говорится, немедленно уведите от приемников маленьких детей или просто переключите на детское радио и не говорите потом, что я вас не предупреждал. Мы же пока закружимся в водовороте психоделической революции. Сегодня я не очень много планирую говорить о себе, ведь где я такой, о котором стоило бы рассказать, причем с той мерой убедительности, какую вы не сочли бы за сказку. Вы можете указать мне такое место? И на сегодняшний день, как кто-то из вас уже, возможно, знает, реальность имеет около 13 измерений. И как там на золотом крыльце сидели царь царевич, король королевич и так далее. Эти грандиозные врата, что уже открываются перед нашим оглавленным взором. И, как говорится, свой жизненный путь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, и гораздо больше интересного я, конечно же, смогу рассказать сегодня о вас. Куда уходят корни, куда мы идем и зачем, собственно, ну вы понимаете. Итак, дорогие мои, когда я начал работать с психоделиками, как и большинство моих соратников, я считал, что это вещество вызывает так называемый психоз. То есть воздействие, которое мы наблюдаем, является результатом сочетания химических процессов, продиктованных именно этим препаратом. Однако по итогам многолетних исследований мне пришлось признать, что ЛСД — это не препарат, который диктует то или иное состояние. Он не продуцирует некий опыт ЛСД. Это катализатор. Он повышает энергетический уровень психики, и те процессы, что таятся в глубинах бессознательного, начинают вздыбливаться на поверхность сознания, понимаете? То есть я увидел ЛСД как микроскоп или телескоп, понимаете? Что позволяет увидеть более глубинную динамику психики. Одним словом, эти эксперименты привели меня к убеждению, что люди не могут уместиться в тот диапазон, что определил для них некий режиссер, пусть даже под таким великим названием, как Фрейд. Извините меня, дорогой мой, я не хотел вас обидеть. И для того времени это был просто невероятный сюрприз для научного мира. Психика человека неизмеримо больше, утверждали мы, чем то ее видение, какое было принято в официальной психиатрии на тот момент. И несмотря на то, что результаты этих исследований встретили сильнейшее сопротивление академических кругов, нам все же удалось доказать, что прежняя концепция непригодна для работы с новыми результатами наблюдений. Ведь старая парадигма до сих пор представляет собой огромную и полностью детерминированную механическую систему, что управляется исключительно законом причины и следствия, верно? И согласно этому мировоззрению, главным механизмом эволюции в природе является воинственная эгоистичная стратегия генов. Нет, эта теория прекрасно объясняет и более того оправдывает то, что характерно для поведения в современном обществе. Преследование личных интересов в ущерб за счет других, что появляется как в частной жизни, так и в более широкой экономической, политической и военной. И этот мрачный образ человеческой природы подкрепляется так называемой глубинной психологией, согласно которой человек мотивируется только животными инстинктами. И с этой точки зрения нравственность, например, основана на страхе наказания. Интерес к эстетике и красоте – это психологическая защита против анальных импульсов. Любовь – это всего лишь реакция на врожденную враждебность. Религиозные верования и духовный интерес любого рода – результаты неразрешенных комплексов Эдипа и Электры и так далее и тому подобное. И без карательных мер суперэго, созданного жесткими запретами наших родителей, все мы, конечно же, погрязнем в разврате, убийстве и воровстве, как Фрейд красноречиво описал в книге «Неудовлетворенность цивилизации». Ну, конечно, читали ее. И, как говорится, все с тобой ясно, человек. И вот, ежедневно сталкиваясь с деструктивной агрессией и саморазрушающими внутренними конфликтами, что словно проклятие передаются из поколения в поколение, я уже пытаюсь разорвать этот порочный круг. Мне уже ясно, что корни этих проблем не ограничиваются территорией биологического рождения и жизни эмбриона. Мне в глаза бросаются поразительные вещи. В целом, в ряде случаев мои клиенты сообщают, что во время сессий переживают эпизоды из жизни своих предков, живших задолго до того, как они были зачаты. Другие рассказывают о переживаниях, связанных с другими историческими эпохами и даже другими географическими областями, описывают костюмы, оружие, архитектуру, ритуалы иных стран с огромным количеством конкретных деталей. Важно также сказать, что я большой скептик, возможно, как и вы. И изначально вообще не принимаю идеи реинкарнации всерьез, как, собственно, и христианство, что не признает теорию перевоплощения с Константинопольского собора в V веке, кстати. И как профессиональный психолог долгое время я видел во всем этом продукт людской фантазии, что просто не хотят принять реальность мимолетности жизни, неотвратимости смерти и так далее и тому подобное. Но самое поразительное в том, что я стал наблюдать подобные переживания не только в сессиях с применением психоделиков, но и без них. И вопрос, как это возможно вообще, конечно же, должен повиснуть сейчас в воздухе. И теперь, как говорится, не дышите, дорогие мои, ведь впереди вас ждет настоящее шоу, как я, собственно, обещал с вами, главной роли шутая, дорогие мои. Сегодня я затащил вас на территорию так называемой трансперсональной психологии. Ну, вы чувствуете. И что это такое? Логичный вопрос. Как мы уже выяснили, модель психики, что до сих пор используется в клинической психиатрии, ограничена так называемой постнатальной биографией. Фрейд, например, считает, что наша личность формируется динамикой нуклеарной семьи и эмоционально значимых событий в первые годы жизни. Я правильно сформулировал, дорогой мой? Прекрасно, все правильно. Трансперсональный подход расширяет картографию психики, добавляя к ней две новых области, так называемую внутриутробную и трансперсональную. В буквальном переводе слово «трансперсональный» означает «движение к целостности», от греческого «холос» — «целое» и «трапен» — «двигаться в направлении чего-либо». Теоретически, достигая в потоке использования методов этого направления, наша автономность как бы размывается. И в состоянии единства мы ощущаем, что Вселенная — это единая энергетическая система, а вещи — всего лишь приходящие электроволновые проявления. Ну, по крайней мере, так говорят об этом метры. Говоря словами меня сегодняшнего, мы начинаем понимать, что одновременно все и ничто. И поэтому можем воспринимать все формы прозрачными, а саму пустоту как бы обремененную формами. И вот в конце 60-х Чехословакия уже переживает волну так называемой либерализации, кульминацией которой становится знаменитая пражская весна 68-го года. Но, к счастью, уже в 67-м странные предчувствия заставляют меня уехать из Чехословакии в Соединенные Штаты, и через некоторое время надежды чехов на свободу будут жестко подавлены вторжением советских войск. Ну, вы знаете всю эту историю. В 73-м я уже в Биксуре, это штат Калифорния. Институт Дессален предоставляет мне очаровательный дом на утесе с видом на Тихий океан. Прекрасный вид, кстати, ну вы видите. И в начале 70-х я уже вхожу в состав группы, что формулирует основные принципы так называемой трансперсональной психологии. Самый главный манифест, который сознание не является результатом работы человеческого мозга. Словите фишку, дорогие мои. Сознание не является результатом работы человеческого мозга. И как это может быть вообще? Рассмеется сейчас кто-то из вас, верно? Но если вам Кто-то скажет, что телевизор сам порождает телепередачи. Вы ведь рассмеетесь этому человеку в лицо, верно? Вы ведь прекрасно понимаете, что телевизор всего лишь транслятор информации, что представляется различными телеканалами. Почему же вы не смеетесь, когда кто-то говорит вам, что сознание является результатом работы вашего мозга? Одним словом, передачи возникают не в самом мозге, а где-то еще, а мозг просто передает их. Еще один пример, но уже более практичный. Будьте осторожны, кстати, и не пробуйте сделать это в домашних условиях. Если прямо сейчас вы интенсифицируете свое дыхание, то есть начнете дышать с большей частотой, чем обычно, например, вот так, то уже через минуту почувствуете легкое головокружение, верно? А если, тем не менее, продолжите, то в вашем теле начнут происходить более чем странные вещи. Ну, во-первых, перенасыщение организма кислородом. Это изменит химический состав крови, что приведет к расслаблению так называемого корпус каллозум, мозолистого тела, отделяющего правое интуитивное полушарие мозга от левого логического. И информация, накопленная в обособленных друг от друга полушариях, получит доступ друг к другу, подсознание, к сознанию, ну и так далее. Ну, допустим, вы настойчивы и хотите продолжать. Вы ведь врожденный путешественник и экспериментатор, верно? И по ходу дальнейшего дыхания на поверхность сознания начнут подниматься разные воспоминания о детстве, младенчестве, рождении, даже о перинатальном периоде вынашивания вас как плода. Прекрасно, услышали новое слово «перинатальный». Что это такое? Переоколо, наталис рождения, то есть территория внутриутробного опыта. Она разделена на 4 основных этапа, или на так называемые 4 перинатальных матрицы. Ну и именно с этого мы начали мое сегодняшнее повествование. Шоу-та, дорогие мои, шоу-та. Трудно представить себе более универсальную и глубоко значимую для всех нас тему, чем смерть и возрождение, верно? Или я опять говорю слишком уж путанно? Мастер, будьте добры, тему пробуждения. Прекрасно. Ведь на протяжении всей жизни мы обязательно теряем родственников, друзей, учителей, просто знакомых, и в финале пути, и сами остаемся один на один с необходимостью биологического конца, верно? Итак, дорогие мои, ключевая мысль меня сегодняшнего состоит в том, что опыт смерти и возрождения — это величайший подарок для каждого из нас. И более того, процесс этот сам является средством исцеления. Если мы поверим, что за смертью действительно следует новое рождение, мы сделаем огромный шаг к тому, чтобы исцелить не что-нибудь, а нашу собственную жизнь. Так как главная болезнь жизни любого человека, как вы думаете, что? Я вряд ли удивлю сейчас кого-нибудь из вас. Это страх. И на уровне коллективного бессознательного архетипические сущности, олицетворяющие страх, являются той самой движущей силой, что стоит за войнами, кровавыми восстаниями, геноцидом и другими трагедиями и зверствами. Количество боли, которую человеческие существа за всю историю причинили друг другу и пережили сами, просто невероятно. Однако темная сторона жизни не связана только с человеческим обществом, верно? Зло, как все мы знаем, затейливо вплетено в ткань жизни в целом. Антони ван Левенгук, датский микробиолог и изобретатель микроскопа, суммировал это в одной фразе: «Жизнь поглощает жизнь». Это жестоко, но такова воля Божья. Живые организмы могут выжить только ценой жизни других живых организмов. Английский поэт Альфред Теннисон говорит: «У природы окровавленные зубы и когти». И способность охватить полноту существования с осознанием глубины его темной стороны является одной из наиболее трудных проблем духовного путешествия. Вот что такое захватническая политика нацистской Германии, ужасы Холокоста, правление сталинского террора, архипелаг ГУЛАГ, как не проживание заданного некогда сценария, а гражданский террор в коммунистическом Китае, южноамериканские диктатуры, геноцид, устроенный китайцами в Тибете, жестокости южноафриканского апартеида, войны в Корее, Вьетнаме, ведь все это только несколько примеров насилия, очевидцами которого являемся уже мы. Человеческая алчность, разжигающая насильственные действия, находит новые виды своего выражения в стратегии капиталистической экономики, при которой главное значение придается росту валового национального продукта, безжалостному расхищению уже невозобновимых естественных ресурсов, с помощью масс-медиа, акцентированию масс на престижность потребления и запланированному устареванию товара. Все это имеет просто катастрофические экологические последствия. Вы знаете об этом? Направлено на производство вооружений, наращивание невероятно разрушающую силу. Вы думаете, это все где-то снаружи? Необузданная алчность, что в прошлом вызывала бесчисленные кровавые войны и революции, порождая безмерные страдания, она вся здесь. Да-да, внутри каждого из нас. Память о боли и несправедливости, причиненных различными врагами в истории народов веками, хранится в коллективном бессознательном этих народов и окрашивает их взаимоотношения друг с другом. Неразрешенные и непрощенные обиды, древние душевные раны продолжают множить все новое и новое насилие. Да ладно, что за бред вы говорите? Ну ладно, ну допустим. Ну и что с этого? Что делать? Прекрасно. Самый главный вопрос. Что делать? Ну, конечно же, начать с самого себя. То есть притянуть техники, которые позволяют вернуться в прошлое и ярко пережить его. И тогда сила прошлого перестанет иметь такую ужасную власть над миром, понимаете? Предположим, в детстве или юности вы не смогли справиться с какой-то ситуацией, не смогли удержаться от насилия или сдержать насилие, направленное на вас. Опыт этот будет, может быть, болезненным и трагическим, но его во что бы то ни стало надо пережить. Но ни в коем случае не заколачивать его в глубины бессознательного, где он обретет статус запертого в тюрьму демона с мечтами о бегстве и мести. Хотя у вас должны быть свои версии на все эти счета. Шоу-тайм. Что же стоит за термином «трансперсональное»? Очень простой и более чем ошеломляющий факт. Каждый из нас, а не только Шекспир, Гёте, Дали, Гесс, Эйнштейн, Марк, Шагал, сумасшедший Фрэнки, потенциально могут вобрать в себя весь мир. И единственное, что отличает нас от Будды или Леонардо, это только наш собственный страх. Я сегодняшний, как никто, могу весомо провозгласить это снова и снова. Я более чем внимательно изучил, как работали с человеком древние культуры, и из всех психотехнологий выбрал наиболее простую и эффективную. То, что связано с основой жизни. С дыханием. Одним словом, я сегодня тот, кто очаровал мир так называемой возможностью свободы. Тот, кто призывает всех умереть ради обновления. Умереть осознанно. Так как опыт этой удивительной мистерии, что мы пережили, когда-то рождаясь на свет, зафиксированы в нашем подсознании как шаблон, понимаете? И он бессознательно активизируется в нас каждый раз, когда мы делаем некое сверхусилие к тому, что называют индивидуацией, раскрытием, творчеством. И только пройдя через воспоминания внутриутробного опыта, мы освобождаем его в возможность так называемого выбора. Мы становимся как бы его хозяевами, хозяевами этого опыта. И он перестает властвовать над нами. Кроме того, мы подключаемся к гигантским полям переживаний, что не случались с нами конкретно, как с отдельными существами, но которые случались с нами, как принадлежащими роду человеческому. Но если суммировать весь 50-летний опыт, к которому я пришел в своей работе на сегодняшний день, это выглядит примерно так. Мы — существа, в которых в свернутом виде содержится история всего живого и неживого. У нас нет и никогда не было фиксированной идентичности. При расширении границ в измененных состояниях мы можем пережить опыт бытия чем угодно, от слона и муравья. То танцующего шею, то есть опыт так называемой многоликости вселенной Трантора. И вот, войдя в поток этой уверенности, кто-то из вас уже участвует в сцене заклания древних ацтеков. В вас вонзают нож и вырывают сердце, и после этого боли в сердце, что сопровождали вас долгое время, внезапно исчезают. Кто-то другой возникает в роли Прометея, и орел уже рвет его печень на части, и после негативные симптомы, связанные с печенью, у него исчезают. И ролям, этим картинам и сценам нет конца и края, и вот он я, что снова стоит посреди очередной сессии холотропного дыхания. Все вокруг напоминает настоящий театр безумия. Люди кричат, плачут, рыдают, поют, странным образом ползают, катаются, дергаются. А вот и вы уже здесь. Я ведь недавно говорил в самом начале, что сегодняшняя история с вами в главной роли. Ваши глаза плотно сомкнуты, вокруг вода, и вы чувствуете, что тело само собой сворачивается в позицию зародыша. Может быть, вообще думаете вы, что во мне все это помнит, что во мне все это знает, трам-тарарам. И почему мне так хочется плакать в этом безумном внутреннем узнавании моего настоящего, объема моей настоящей идентичности. И все это означает, что самое главное мистерия в вашей жизни уже запустилась, дорогие мои, и вы уже прекрасно знаете, что такое рай. Состояние, которое, конечно же, не может продолжаться вечно. И вот мир вокруг опять начинает рушиться, шейка матки еще закрыта, и пути наружу нет. И вы прекрасно знаете, что значит сгореть заживо, и это, несомненно, опыт самого ада. Но шейка матки уже открывается, как вы видите, и начинается самая кровавая битва в вашей жизни. И ваше малюсенькое тельце уже протискивается сквозь родовой канал, но вы все выдержите, верно? Вы ведь сильный. Вы ведь упорный. Вы обязательно выберетесь наружу, в свет. О, вы прекрасно знаете, что такое борьба, верно? Вот оно. Вот он, первый вдох, ваши дыхательные пути обжигаются, словно по ним проходит заряд электричества в 1000 ватт. О, это больно, это очень больно, я знаю. И вот он, ваш первый крик, ваш первый шоу-тайм. Прекрасно, дорогой мой,